Ну и сейчас в эфире наша постоянная рубрика.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте, в студии Николай Иванютин. Новая военная доктрина начала действовать в Беларуси, констатируют периодические издания. Она определяет основы военной безопасности республики, меры по ее обеспечению, а также главные направления военного строительства и порядок применения военной силы для защиты страны. Примечательно, что военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Стратегическим союзником Беларуси номер один остается Россия. Армейские международные игры начались сегодня на полигонах России и Казахстана. Об этом информирует белорусское телеграфное агентство. В минувший четверг на соревнования была торжественно отправлена команда белорусских вооруженных сил. Предусмотрено ее участие в самых разных конкурсах – летных и танковых экипажей, десантных взводов, расчетов зенитно-ракетных войск, снайперских пар и подразделений инженерных войск. Брест отмечает в субботу 997 год рождения. Россию на празднике представляют Ижевск, Петрозаводск и Новороссийск, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства. Народные гуляния проходят на 7 площадках, в частности, Брестский Арбат, улица Советская, наполнен многоголосием народных и эстрадных исполнителей. Среди самых ярких событий – карнавал и музыкальный фестиваль «Город света». А в сумерках на аллее керосиновых фонарей ждут влюбленных на конкурсе «Берестейский поцелуй». Завершится праздник около полуночи красочным фейерверком. В старинных замках и дворцах Беларуси раздолье для привидений, справедливо замечает «Народная газета». Интерес к ним подогревается мифами, и Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей не исключение. В эти дни там можно не только услышать немало удивительных рассказов, но и увидеть настоящих монстров. На выставке «Ящик Пандоры» представлен фантастический мир художника по металлу Сергея Протенкова. Он создает стрекоз, жуков, драконов и прочих мифических персонажей из старых запчастей автомобилей, компьютеров, бытовой техники, часов. Все детали скреплены винтиками-болтиками, чтобы существа оказались живыми. Руки, ноги, хвосты шевелились, пасти открывались, зубы щелкали, а глаза горели. Посетители дворца в восторге. Советская Белоруссия раскрывает секреты работы живой статуи. Руководитель творческой мастерской «Джокеры» Олег Усов занимается этим видом искусства уже 8 лет. Всего через пару минут в одном положении тело затекает, начинает болеть, признался он корреспонденту газеты. Но потом учишься не обращать на это внимания, думать о чем-то другом или ни о чем не думать, оставаться в роли. Есть и маленькие хитрости. Например, статуя может сидеть на лавочке, либо опираться на чемодан, зонтик, чтобы не выдать себя даже вздохом, дышать нужно животом. И очень важен хороший костюм, ведь придать одежде вид живой статуи непросто. Наряду с одиночными изваяниями сегодня появляются целые скульптурные композиции или даже ожившие картины, заметил Олег. Остановится прохожий, чтобы вглядеться в лицо одному из персонажей, и вдруг в ответ резко «У-у-у». От неожиданности многие дар речи теряют, а когда приходят в себя, веселятся и благодарят за эмоциональную встряску. Среди основных тем публикации этой недели – очередной рекорд известного белорусского силача. Кирилл Шимко сдвинул с места и протащил на тросах 20 метров самый большой в мире вертолет Ми-26. На аэродроме Липки богатырь продемонстрировал недюжинную силу, ведь длина машины 40 метров, а вес с заполненным баком – почти 35 тонн. Кириллу Шимко, впрочем, не впервой двигать невероятные тяжести. Ему уже покорялись танк Т-34, автомобиль БелАЗ, башенный кран. Вертолет Ми-26 принадлежит МЧС, напоминает пресса. Он был задействован в съемках фильма «Крепкий орешек 5».
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Дела давно минувших дней, предания старины и глубокой, забытые страницы нашей общей истории, славной истории России и Беларуси, листаем сегодня. Листаем с писателем, историком литературы Дмитрием Нечаенко. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый
день. Прошу вас, озвучивайте историю.
Александр, да, будем озвучивать историю. Вы знаете, кажется, что история никого ничему не учит, но я все время вспоминаю, не для того, чтобы показать свою образованность, а цитата довольно известная, Джорджа Сантаяно, американского философа, испанца по происхождению, его знаменитый афоризм: кто не народ, который не знает своей истории, обречен повторить ее вновь. Я, вы знаете, когда это вспомнил, когда начался погром на Киевском Майдане, и первое, что сделали революционеры украинские, стали сносить памятники Ленину. Вот если бы не знали свою историю, знаете, любопытная деталь. Дед Ленина по материнской линии, доктор Бланк, работал тогда в Петербурге, это начало 19 века, и очень сильно заболел Тарас Григорьевич Шевченко. Гордость теперь украинской национальной культуры, везде ему памятники, отмечаются широко его юбилеи. Так вот, если бы не доктор Бланк, дед Владимира Ильича Ленина по материнской линии, повторюсь, то, может быть, и не знала бы Украина великого своего поэта. Неделю доктор Бланк не отходил от постели Тараса Григорьевича Шевченко и, собственно, спас его от неминуемой смерти. Я не помню диагноз, то ли это было воспаление легких, то ли какая-то инфекция. Понимаете, так что вот если бы майданщики украинские знали свою историю, вряд ли бы ринулись бы на Крещатик, на Бессарабку рушить первым делом памятник Ленину.
И все же мы сегодня говорим не о наших отношениях, можно говорить сегодняшних и исторических с Украиной. Давайте перейдем все-таки к нашим общим вопросам истории с Беларусью.
Да, сегодняшний мой рассказ, вы знаете, о Денисе Васильевиче Давыдове. Многим известны, конечно, маршалы, которые руководили освободительной операцией «Багратион», в результате которой была освобождена Беларусь. Все помнят Баграмяна, Рокоссовского, да, генерала Черняховского. Но мало кому известно, мало кто, наверное, помнит, даже белорусы, что одним из героев, которые освободили белорусскую землю от армии Наполеона, был как раз знаменитый поэт и партизан Денис Давыдов. Кстати, три дня назад, вы знаете, 27 июля, исполнилось 232 года со дня его рождения. Так что наш рассказ о нем сегодня не случайный. И, как говорил Пушкин, вы знаете, бывают странные сближения. Мы вспомнили операцию «Багратион», которая освободила Беларусь. А Денис Давыдов начал свою военную карьеру как адъютант «Багратиона».
Дмитрий, извините, вы вот упомянули Пушкина, а я где-то слышал, что-то помню, да, по-моему, Давыдов и Пушкин были чуть ли не близкими друзьями.
Да, это... нельзя сказать, что слишком близкими, они были приятелями. Давыдов был лет на 15, наверное, старше Пушкина, вот, ну и, естественно, Пушкин не мог участвовать в войне с Наполеоном, слава Давыдова гремела, они подружились, и когда Боротынский в Москве, тогда... Денис Васильевич жил на Причистенке в особняке. Он и сейчас сохранился, там какой-то, сейчас какая-то бизнес-фирма. Особняк отреставрировали. Жалко, что нельзя туда зайти посмотреть, как жил Давыдов. Вот. И когда ему Боротынский сообщил, нашего Пушкина больше нет, он несколько дней лежал буквально в обмороке, не мог, не хотел никого видеть, хотя у него была большая семья, и жил он насыщенной жизнью светской. Да? Вот. Несколько дней он был просто... в шоке от этого известия, очень любил Пушкина и, конечно, понимал его значение для России. Ну, так вот, значит, я вспомнил о том, что свою карьеру Денис Васильевич начал адъютантом Багратиона, а благословил его, между прочим, на воинскую службу, как вы думаете, сам Суворов. Отец Давыдова командовал кавалерийским полком в Полтавской губернии, и в гости приехал Суворов однажды к нему на обед. Кстати, интересная деталь. Перед приездом Суворова в доме спрятали все часы, завесили зеркала. Суворов этого не любил. И запретили появляться в черном домочадцам, дворне. Этого Суворов тоже не любил. У гения в свои причуды был довольно суеверным человеком. Ну, так вот, значит, Суворов и благословил его на воинскую службу. Сказал: будешь военным, я еще не умру, а ты уже три сражения выиграешь. Три сражения Денис Давыдов, конечно, выиграл, наверное, даже больше. В этот день он до того вдохновился напутствием своего кумира, что схватил отцовскую саблю, выколол глаз дядьке, ну, прислуге, воспитателю, проколол руку няньке и отрубил хвост борзой собаки, которая по двору бегала. Это он сам вспоминает в своих мемуарах. Вот. Его, конечно, нещадно выпороли розгами, но вот боевая карьера таким образом началась. В 17 лет он поступил на службу в петербургский кавалергардский полк, но недолго он там прослужил, стал писать сатирические стихи. Ну, вы знаете, да, все наши поэты, и молодой Пушкин, и молодой Лермонтов, начинали с этого, с сатирических стихов в адрес властей, в адрес царя. Ну, Давыдов пошел еще дальше. Он просто написал басню «Голова и ноги», где напрямую сказал в адрес царя Александра I, что если голова, то есть правительство, царь, будут себя так вести с подчиненными, то мы, споткнувшись, можем голову и о камень расшибить. Ну, понимаете, да? Довольно прозрачный намек. За это его перевели из кавалергардов в гусарский полк. Кстати, гусарский полк назывался «Белорусский гусарский полк». Он располагался в Киевской губернии. Вот так. Попасть на войну с Наполеоном Давыдов хотел еще в 1806 году, потому что его брат отличился в битве под Аустерлицем. Вот, попал в лазарет, и в этом лазарете его посетил Наполеон. Вот. Давыдов вдохновился подвигами брата, проник ночью в гостиницу к фельдмаршалу Каменскому, тогдашнему командующему российской армией, и в ультимативной форме потребовал от него отправить его на фронт. Ну, представляете себе, 20-летний поручик дает ультиматум фельдмаршалу. А фельдмаршал Каменский был маленький сухонький старичок, испугался этого ночного визита. Ну, и есть такое предание, я думаю, что это полуанекдот, полуправда, что он в эту ночь буквально помутился рассудком, а потом вышел к войску в заячьем тулупе и в женском платке и воскликнул: «Братцы, спасайтесь, кто может». Вот. Его, естественно, отстранили от командования армии, видимо, по возрасту. Вот. Ну, такой анекдот остался. Вот. А попасть на настоящую войну с Наполеоном Давыдову помогла фаворитка Александра I, Мария Нарышкина. Она была красавицей, влияние на царя было огромным. Вот. И таким образом Давыдов стал адъютантом Багратиона. Есть любопытная история. Незадолго до этого назначения он написал сатиру «Сон», и там высмеял знаменитый багратионовский нос длинный. Такой, я думаю, если кто знаком с пьесой «Сирано де Бержерак», вот такой нос был у генерала Багратиона. Естественно, Давыдов был в замешательстве, думает, ну а вдруг генерал все это помнит. Генерал, на самом деле, все это помнил, но оказался человеком с большим юмором. И однажды, когда Давыдов прискакал к нему с донесениями, доложил, что главнокомандующий приказал сообщить, что неприятель у нас на носу и просит вас немедленно отступить, отрапортовал Давыдов. Багратион посмотрел на него и невозмутимо сказал: «Смотря на чем носу, ежели на вашем, так это близко. А коли на моем, так мы успеем еще отобедать». Ну, все знали, что у Давыдова маленький курносый нос, такой, как пуговица. Естественно, эта шутка разошлась по всей армии. Вот. А Пушкин записал ее даже в своих застольных беседах. Я думаю, что самое время нам рассказать о подвигах Дениса Васильевича на белорусской земле. Вот. Перед этим он освободил деревню Ляхово в Смоленской губернии, знаменитое сражение. Кстати, возле города Малоярославца партизаны едва не захватили в плен самого Наполеона. Ему удалось спастись бегством. А на белорусской земле главные подвиги Давыдова – это сражение возле поселка Копысь Витебской области. Там была разгромлена французская кавалерия. Освобождение города Белынич в Могилевской области. Ну и, конечно, знаменитый, не знаю, знают ли это белорусы, россияне вряд ли подробно, знаменитый эпизод из боевой биографии Давыдова – освобождение города Гродно в декабре 1812 года. Кстати, этот город Давыдов освободил без разрешения начальства. Представляете себе, военное время. Да, все же, каждый командир от маленького до большого должен подчиняться приказу главнокомандующего, то есть Кутузова. И вдруг партизаны Давыдова самовольно берут Гродно. Когда царю Александру I доложили, что Гродно освобождено Давыдовым, он переспросил курьера: «Чего? Что? Каким Давыдовым? А где же Корф?» Корф был любимцем царя, и по плану должен был он, генерал-адъютант, барон Корф должен был освободить Гродно. Но вот Давыдов его опередил. Вот. И когда он освободил Гродно, ему рассказали, что один местный ксенц громогласно прославлял Наполеона. Вдохновенно во время, значит, нашествия французских войск. Денис Васильевич, недолго думая, заставил этого Ксенза прилюдно произнести речь с проклятием Бонапарта и восхвалением русского императора и русского народа. Такой вот крутой был характер. Кстати, также без разрешения он освободил Дрезден. А потом, после освобождения Дрездена, выстроил французское войско, заставил их при всем параде сделать на караул и отдать честь русским солдатам. Такой вот был Денис Васильевич. Вы знаете, немного у нас остается времени. Я бы хотел еще сказать несколько деталей. Обо всем не расскажешь. Кому интересно, могут прочесть и мемуары Давыдова, и литературу о нем. Вот одна удивительная деталь его биографии, малоизвестный факт, вы знаете, меня тоже поразил. Ну, всем известен, да, знаменитый классик английской литературы Вальтер Скотт. Он уже тогда был всемирно известным писателем. И вот когда он узнал о подвигах Давыдова, представляете себе, какая была слава, буквально всеевропейская. Вальтер Скотт повесил у себя в кабинете его портрет и послал ему восторженное письмо, вот, в котором написал, цитирую: «Ваше имя останется в веках на самых блестящих и героических страницах русской истории». Вот, видите, как... Поэтому не случайно Денис Давыдов стал прототипом ротмистра Василия Денисова в романе Толстого «Война и мир». Это такой один из самых обаятельных героев, мне кажется, романа. Вот. Был он неплохим прозаиком, кстати, прозаиком и сам Давыдов. Белинский говорил о том, что он имеет полное право стоять в одном ряду с лучшими писателями русской литературы. Ну и не могу, конечно, еще не упомянуть... одну деталь, чтобы у нас не создалось, у наших слушателей не создалось впечатление, что Денис Васильевич только воевал, да шашкой махал, да дядькам глаза выкалывал. Он был лириком, он был очень ранимым человеком. Можете себе представить, в 50 почти лет, 48 было ему, почтенный глава семейства, отец пятерых сыновей, приезжает в гости к своему приятелю в Пензенскую губернию. Там приятелю, однополчанину. Там случайно знакомится с племянницей этого приятеля. А это была 22-летняя красавица Евгения Золотарева. Вот. И возник бурный-бурный роман. Ну, буквально страсть поглотила нашего партизана и героя. Естественно, конфликт с женой на этой почве. Князь Вяземский, приятель Пушкина, приятель Давыдова, написал ему письмо с таким легким упреком, что же, дескать, вы на старости лет, седина бороду вместо ребро, откуда такое легкомыслие? Замечательный ответ Давыдова. Он написал Вяземскому: «Для поэта нет старости. Золотарева все перевернуло во мне вверх дном, мое сердце забилось, и вновь явились стихи». Вот. На самом деле, слушатели меня, Александр, вы знаете, наверное, не поймут, если, рассказывая о поэте, я не процитирую хотя бы одно его стихотворение. Ну, известный роман о бедном гусаре «Запомните слово» там есть на стихи Давыдова. А я прочту вот как раз его стихи, посвященные Евгении Золотаревой, чтобы мы почувствовали лирическую душу этого человека. Представляете себе, бритер, картежник, да, такой бражник. Ну, все гусары были бражниками. Вот. И в то же время такая тонкая, ранимая душа. 2,5 года они переписывались тайком, естественно, от окружающих. Ну, разница в возрасте, и потом у Давыдова семья. Евгения Золотарева уже тоже собиралась замуж. Вот. Он называл ее «Моя психея», «Моя звезда спасения» такими нежными словами. И вот стихи его, которые он посвятил Евгении Золотаревой. «Я вас люблю так, как любить вас должно, наперекор судьбы и сплетней городских, наперекор, быть может, вас самих, томящих жизнь мою жестоко и безбожно. Я вас люблю не от того, что вы прекрасней всех, что стан ваш негой дышит, уста роскошствуют и взор востоком пышет, что вы поэзия от ног до головы. Я вас люблю без страха. Опасения ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы. Я мог бы вас любить глухим, лишенным зрения. Я вас люблю за тем, что это вы». Такая вот удивительная, замечательная биография. Если у нас еще есть немного времени... Александр.
Есть время, но совсем немного, ибо ну, всегда очень трудно себе представить временные рамки истории, а рамки радиопрограммы всегда обозначены довольно жестко. Итак, что вы хотели...
Прощаемся с эскадроном Давыдова, да? Да. Ну и будем помнить, да, его замечательную биографию и его удивительную связь с Беларусью, правда?
Да, вы ее так хорошо показали, но... Что интересно, вот сейчас в вашем рассказе прозвучало так много исторических фамилий, что я не хочу пройти мимо еще одного очень интересного факта. Например, звукорежиссер наш, да, который помогал нам вести программу и который сидит в аппаратной, ее фамилия Кутузова. Так что мы сегодня полный реестр всех
Анна исторических... Кутузова помогала нам вести программу, а Денисе Давыдове. Прекрасно.
Да, о Денисе Давыдове, который имеет, как выяснилось, славные исторические белорусские корни. Итак, программа «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего» подошла к концу. Мы желаем вам всего самого доброго.
«Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего». Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.